Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Писатель на свободе» Юс Олешковский. Впервые она вышла в эфир 3 июля 1996 года.
Продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. В этом выпуске Юс Олешковский, Соединенные Штаты Америки.
Кстати, я почувствовал себя абсолютно свободным писателем не в Америке, а в Брежневском Союзе, как это ни странно. Почувствовал, что нет на свете такой силы и такой власти, которая может помешать мне думать по-своему, чирикать так, как хочет того певчая моя глотка. Я освободился от зависимости перед цензурой любого рода, перед соцзаказом, перед собственными, в конце-то концов, честолюбием и тщеславием. В гробу я все это видал.
В цикле «Писатель на свободе» Юс Олешковский. После рекламы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Архивный проект «На волнах радио «Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Писатель на свободе», которая впервые вышла в эфир 3 июля 1996 года. У микрофона Сергей Юринин.
Писатель на свободе Юс Олешковский.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, воистину не знаю.
Но полный текст этой песни и других в трехтомнике героя передачи. Первые книги, которые выйдут в СССР при действительной свободе печати, не путать ни с цензурой, ни со свободой слова, ни с гласностью, будет полное собрание сочинений Олешковского. Так, следуя за Пушкиным, имевшим в виду Баркова, писал, казалось бы, совсем недавно Андрей Битов. И ошибся он только в деталях. Собрание сочинения Олешковского вышло в России только что. Три замечательно изданных тома, страниц по 500-600. С рисунками Макаревича, послесловием Битова, предисловием Бродского. Автор собрания в пражской студии «Радио Свобода». Ожидал ли он непубликабельной даже в период горбачевской гласности наступившей свободы печати?
До свала в 79-м у меня на родине были изданы 4 книги для детей, повести и рассказы. А начирикал я, разумеется, в стол, в ящик еще больше. Это и Николай Николаевич, и «Кенгуру», и «Рука», и «Маскировка». Конечно, в Америке я тоже немало, как говорится, натискал разных сочинений, хотя о трехтомнике даже не помышлял. Это могло произойти, и, слава богу, произошло только в России. Россия ведь, как-никак, ну, истинная аудитория любого русскоязычного литератора, аудитория с абсолютным слухом, с естественной способностью к сопониманию и к сочувствию, к звучанию его слова, к мирам его произведений и так далее.
Предисловие к трехтомнику Олешковского стало одной из последних работ Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Голос, который мы слышим, голос русского языка, который есть главный герой произведения Олешковского. Главнее его персонажа и главнее самого автора. Голос языка всегда является голосом сознания, национального и индивидуального. Именно этот голос, голос русского сознания, оскорбленного, брутализированного, криминализированного национальным опытом, приблотненного, огрызающегося, издевающегося над самим собой и своими прозрениями, и, значит, не до конца уничтоженного, звучит со страниц этого трехтомника. Помимо своей функции голоса сознания, язык еще и самостоятельная стихия, способность которой сопротивляться всепоглощающему экзистенциальному кошмару выше, чем у сознания как такового. Поэтому, надо думать, последнее так на язык и полагается. Сказать об Олешковском, что он владеет стихией этой в совершенстве, было бы не столько банальностью, сколько неточностью, ибо он сам и является этой стихией, ее энергией, горизонтом, дном и неистощимым обещанием свободы одновременно.
Писатель на свободе Юс Олешковский из романа «Рука».
Кстати, зовут меня мои коллеги и гуси из самых верхов рукой. Взгляните на мою руку. Руки крупнее, могу поспорить, вы не видывали. Я ведь своих подследственных гавриков, гражданин Гуров, Николаш Мател, пресс-папье. Я подходил к ним вот так. И тыльная сторона моей железной ладони упиралась в подбородок, а нос был зажат между пальцев. Вот так, гражданин Гуров. Губы тоже намертво припечатаны, глаза вдавлены до мрака с искрой. Тихо, тихо, должно быть тихо. И концы моих пальцев по медвежье загребают вашу кожу затылка, чтобы морщины на лбу собрались в гармошку и посинели вот так. И вот вы задохнулись не столько от боли, сколько от гипнотического ужаса. А теперь взгляните на себя в зеркало, падла. Не узнаете себя? Правильно, в этом весь фокус. Я реставрировал вас. Я подогнал черты вашего лица под вашу же внутреннюю сущность, и ни один косметолог вам уже не поможет. Я снял с вас маску. Скажите спасибо, я ведь сделал чужое дело. Обычно этим занимается смерть, но ей редко удается подогнать за подлицо душу, крылу до его разложения. Не успевает смерть. Маски, они крепки, гражданин Гуров, крепки маски. Но и лапа вот эта крепка. Недаром рука, моя чекистская кликуха. Садитесь. Сейчас мы с вами чифернем, слегка закусим и двинемся дальше.
Писатель на свободе Юс Олешковский. В Праге он проездом из Москвы, где состоялось представление его трехтомника.
Ну, во-первых, презентацию, премьеру трехтомника моего организовал президент издательства «Триен», то есть ННН, что означает «нет ни черта невозможного», Дмитрий Табахов. Происходила сия примилая тусовка в доме актера. Народу было полно. Я безумно страдал, что не могу нормально пообщаться с друзьями и знакомыми. Надо было болтать с журналистами, пялиться в очко телекамер и фотоаппаратов. Все, в общем, было как в том году на презентации компакт-диска с записью моих песен. Потом я совершенно сердечно выразил признательность Андрею Макаревичу, свату моему музыкальному и литературному, а также иллюстратору прекрасного в смысле полиграфическом издания, президенту ТРИЭН, редакторам и корректорам. Потом мы с Андреем спели публике пару моих песенок, ну а потом все мы дружно рванулись к столу налить по стакашку и превратить нечто официальное во вполне дружеское и человечное.
«Писатель на свободе». Выпуск ведет Сергей Юринян. Олешковский давно уже гражданин США, но изначально он москвич и в этом качестве сохранил особое отношение к Петербургу. Он давно обещает мне метафизический текст о городе, которому лет 30 назад посвятил свои «Белые чайнички».
Раз я в Питере с другом хорошим кернул, он потом на Литейный проспект завернул и все рассказывает и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а то в станогу самый левый режиссер. Вода из кранов лучше вашей газированной, а гум он что, он не гостиный двор. В этом «Аврору» лишь на карточках видали, а Невский — это неохотный ряд. Дурак, страдал бы ты весь век при капитале, когда бы не питерский стальной пролетариат. А я иду, смотрю и возражать не пробую, черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски по матушке Москве. Я еще в Пирожковой с Кирюхой кернул, он потом на Дворцовую площадь свернул. И все рассказывает и показывает. О, у вас в Москве эмалированных нет чайничков, таких, как в Эрмитаже, нет картин. И вообще полным-полно больших начальничков, а у нас старище Романов один. Давай заделаем грамм 300 сервелата, смотри, дурак, на знаменитые мосты, на всех московских ваших мясокомбинатах такой не делают копченой колбасы. А я иду, смотрю и возражать не пробую, черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски там матушки в Москве. Я с Кирюхою в рюмочной рюмку кернул, он потом на какой-то проспект завернул. И все рассказывает, он все рассказывает, он все показывает и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а ночью белую у нас светло, как днем. По энтой лестнице старушку обворовывать сходил Раскольников с огромным топором. Лубянок ваших и бутырок нам не надо, таких, как в норде взбитых сливок, ты не ел.
«Писатель на свободе». Выпуск, посвященный Олешковскому, продолжит один из его хороших друзей и бывший питерец по телефону из Парижа, писатель Владимир Марамзин.
Впервые мы встретились с Юзом Олешковским в Москве в середине 60-х годов, если мне не изменяет память. Это было, по-моему, на Садово-Каретной в каморке у Льва Анненского, который работал тогда в журнале «Знамя». И сразу же я почувствовал к нему неизъяснимую симпатию, и, как мне показалось, взаимную. Как всегда водится, как водилось в дни молодости, нужно было обмыть встречу, денег особенно не было. Я сказал, что у меня отложены деньги на покупку ботинок, потому что они у меня развалились. Он сказал, поехали ко мне, ботинки у меня есть, а деньги пропьем. В этих ботинках я проходил потом 3 или 4 года. В тот же день я услышал песни Юза, и они меня абсолютно покорили. Чистотой, ясностью мысли, абсолютной драматургией, с завязкой, с концом, вкусом необычайным. Ничего лишнего в них не было. Все эти песни теперь хорошо и всем известны. Тогда из них мне знакома была только «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И, конечно, мы все думали, что это песня народная. И Юз просил не распространяться об авторстве, потому что тогда это было небезопасно. Но все другие, которые я услышал тогда же, меня покорили немедленно. Но кроме песен, сам Олешковский поразил меня тем, что он был не просто автором, не просто писателем, он был еще и персонажем, определенным и совершенно необычным, не похожим на других. Юз, в котором было соединение юмора и пафоса, и в нем это осталось до сих пор, иронии и романтики, русской смекалки и еврейской мудрости, беспощадной ясности мысли и какой-то детской надежды на то, что все будет очень хорошо. Он меня поразил еще и как личность. Затем я прочел Николая Николаевича. Я не помню, когда это было, но это было, может быть, через год после нашего знакомства, может быть, через два. Эта вещь, Николай Николаевич, я думаю, что вошла и войдет в самый золотой фонд русской литературы. И все другие книги, которые я читал позже, только подчеркивают совершенство Николая Николаевича. Хотя рука поразила нас своей мыслью. Иногда Олешковский развлекается, это видно. Иногда он поднимается до настоящей мудрости. За эти годы мы виделись немного. Потом он появился уже в Париже, в эмиграции. И случилось так, что я имел счастье быть его первым издателем. Небольшой отрывок разрешил мне напечатать в журнале «Эхо», который мы издавали тогда с Хвостенко. Через некоторое время он появился сам. Мы ходили по Парижу, мы сидели, мы разговаривали. Он приобрел какие-то еще более эпические черты, несмотря на то, что он все говорит с шуткой. Но в нем появилось некоторое величие. Я бы сказал, что он мне стал напоминать немецкого актера Эриха фон Штрохайма, прямой, несгибаемый, с иронической усмешкой и страшно мудрый.
Писатель на свободе Юз Олешковский. Из сочинений «Эпохи мудрости», включенных в третий том собрания. «Танки». Юз Фу. Строки гусиного пера, найденного на чужбине.
В первые заморозки полностью разделяю мудрость осени. Всей туши мира не хватит обрисовать его же пороки. Употреблю-ка ее до последней капли, на дуновение ветра, пригнувшего к зрябя зерны, заиндевелые стебли осоки, куда-то унесшего перышко с одинокой, озябшей цапли. В нужнике императорского дворца подумываю о совершеннейшем образе домашнего уюта. Зимним утром в сортире с 6 до 7, присев на дощечку, уже согретую фрейлиной, и газетенку читать, презирая правительственную печать, и узнать, что накрылась династия. Это кайф, но не стоит мечтать о гармонии личного и гражданского счастья.
В снежную пору обращаюсь к белому гусю, отставшему от стаи. Снегопад, сотни псов подвывает за дверью. В печке тяга пропала, закисло вино. Развалилась, как глиняный чайник, империя. Императорский двор и министры — говно. Бедный гусь, белый гусь, не теряй столько перьев. Я нашел возле дома одно. Вот скрипит, как снежок на дороге, оно. В работах по дому стараюсь забыть о стихийном бедствии. Цветов насажал в фанзе и снаружи, огурцов засолил, воду вожу с водопада. Сделай, Господи, так, чтобы не было хуже, а лучшего, видимо, нам и не надо. Вместо кофты сгоревшей фрейлины и зимой мне свяжет другую. Радуясь торжеству жизни водоплавающих, думаю о бедах Отечества. В воде ледяной занимаются утки любовью, а вот поди ж ты, не зябнут. Случайный молюсь, чтоб любая беда сходила с народа, как с гуся вода. Послесловие для друзей. Это начерикано в дивном одиночестве под покровительством фрейлины И. В Китае я был бы Юсфу, а здесь у меня иное имя и отчество. Поднебесное, Коннектикут, год змеи.
Юс Олешковский, писатель на свободе. Выпуск продолжим после рекламной паузы.
Июля 1996 года в Петербурге умер рок-музыкант Сергей Курехин. Ему было 42 года. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» звучат голос и музыка Сергея Курехина.
Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. А поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, была такая, которую можно обозначить словом «маразм», то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 3 июля 1996 года. У микрофона Сергей Юринин.
Писатель на свободе Юса Левковский, США. Песня, которая во Франции исполнял Ив Монтан, которую Андрей Битов в послесловии к трехтомнику Олешковского назвал «Великой».
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил окурочек с красной помадой, рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Пап не видел я года 4, только мне, наконец, повезло. А как урочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос испокоенный тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
Эмигрировав из Советского Союза еще при Брежневе, связи со страной отказа Левковский не утратил. Владимир Уфлянд по телефону из Соединенных Штатов, где питерский поэт сейчас гостит.
2 года назад я вынул из своего почтового ящика в Петербурге американский конверт. На конверте фломастером было крупно написано: «Уважаемые честные почтальоны, в конверте долларов ни...» Далее следовало в родительном падеже самое употребительное в русском языке слово из 3 букв. Судя по штампу, письмо дошло из Америки в рекордно короткий срок, чуть ли не за неделю. Оно было от Юза Лешковского. я осознал, что мой живущий в штате Коннектикут друг лучше всех в мире понял душу русского почтальона и вообще русского человека. На моих книжных полках сегодня череда сочинений Юза Олешковского. Уступает, конечно, полному Достоевскому или Лескову, но сравнимо с полным Гоголем или Зощенко. Олешковский сравнялся с Зощенко в смысле изображения загадочной русской души. Олешковский – это творец многих мифов и преданий России XX века. Его будут читать в следующем тысячелетии, как Евангелие от Юза.
После краха советской власти в отдельно взятой стране Олешковский стал частым гостем в Москве. Как меняется она, дорогая наша столица, победительница коммунизма?
После советской власти, или как мы с тобой ее всегда называли, после Соньки Поганой, нормальным и, к сожалению, ненормальным образом изменяется не только Москва. «Разрази меня гром», как говорит Андрей Макаревич, внешне Москва за полтора года разительно улучшила, омолодила, точнее говоря, свой облик. Отрадно было это заметить, хотя такого рода изменения – дело самое легкое.
Из предисловия к трехтомнику Олешковского Иосиф Бродский.
Перефразируя известное высказывание о гоголевской шинели, об Олешковском можно сказать, что он вышел из тюремного ватника. Аудитория его, по его собственному определению, те, кто шинель эту с плеч Акакия Акакевича снял. Иными словами, мы все. Сентиментальная насыщенность доведена в нем до пределов издевательских, вымысел до фантасмагорических, которые он с восторгом переступает. Драматические коллизии его героев абсурдны до степени подлинности и наоборот, но узнаваемы прежде всего за счет их абсурдности. Ирония его, раблезианская и разрушительная, продиктована ничем не утоляемым метафизическим голодом автора.
У микрофона Сергей Юринян, писатель на свободе, Юз Олешковский. В год его эмиграции, в 79-м, в парижском журнале Владимира Марамзина «Эхо» состоялась первая зарубежная публикация Юза. Фрагмент романа «Кенгуру» сопровождала первая же статья о творчестве тогда еще самиздатского автора. Ведущий этой программы, имевший честь открыть библиографию работ об Олешковском, говорил там о явлении российского рабле. Из романа «Кенгуру», читает автор.
Кстати, Коля, вот-вот должна вернуться из Крыма Ира. Давай вынесем во двор посуду, позволим себе ее не сдавать. Смотри, сколько мы вылокали, молодцы, здоровяки. Вынесем, приберем ласточкино гнездо и сходим в Березку, в славный магазин имени Октябрьской революции и Сталинской конституции. Я тебе объясню, откуда у меня сертификаты. Вдруг вызывает меня ин-юр коллегия и говорит: согласно завещанию австралийского миллионера Джеймса Кларка, вам положено наследство в 200 тысяч фунтов стерлингов. Кларк, спрашиваю, не ошибся? Нет, ни у него, ни у нас ошибки быть не может. Вас это наследство дожидается уже 76 лет. Завещано оно человеку любой национальности, который изнасилует и зверски убьет кенгуру, нанеся ей ножом 14 ран. Так что все сходится, распишитесь. Одну минутку, говорю, но ведь органы ушли в несознанку и утверждают, что я был осужден за попытку убрать антипартийную группу еще при жизни Сталина, а кенгуру — это мой бред, лагерная паранойя и так далее.
Вы не глупый человек и понимаете, что речь идет о крупной сумме, о валюте. Стране она сейчас необходима. Если промедлить, то слух о завещании пронесется по всему миру, и начнутся массовые убийства, изнасилования несчастных кенгуру лжепретендентами на наследство. Партия считает, что вы являетесь единственным законным наследником Кларка. Распишитесь. А он что, спрашиваю, ибо спешить мне некуда, был с легкой Кенгуру много раз совершали набеги на его поля, опустошали их, и под конец жизни Кларк заимел кенгурофобию ужасно тяжелой формы. Он прыгал на четвереньках, носил на животе сумку с золотом и, умирая, оставил вот это страшное, лежащее перед нами завещание. Из-за утечки информации о вашем преступлении и о суде над вами узнал атташе культуры посольства Австралии, и делу согласия Никиты Сергеевича был дан ход». Распишитесь, пожалуйста. Сумма прописью 221 рубль 86 копеек цифрами. То есть, как это говорю, 221 рубль 86 копеек цифрами? Вы меня за кого принимаете, фармазоны гонконгские? 200 тысяч кладите на бочку стерлингов и переводите их в сертификаты. Торговаться не будем. Воля покойного господина Кларка для меня вот уже несколько минут священна. Желаю соответствовать завещанию». Тут выходит из кабинета лощеный деятель. Пробор, золотая оправа, бабочка, запонки элегантные, костюм с выставки 40 лет СССР, в руках сигара. «Прошу вас ко мне, Фан Фаныч, прошу». Зашли мы в кабинет. На низком изящном столике виски, бананы, кока-кола, содовая, сэндвичи и японские сухарики для пива. Пиво же само во льду удостоилось чести стоять. «Чешите, — говорю, товарищ международный юрист, за ушами международного урки, слушаю вас, только без темени, я не гимназист из книжки «Белеет парус одинокий». Короче говоря, Коля, выложил он мне, после того, как я предложил помянуть эксцентричного австралийца, ихние расчеты. Оказалось, по какому-то закону или личному указанию они обязаны отныкать от моих стерлингов 75%. Затем от оставшейся суммы мне следовало отчислить фонд мира еще огромную часть. Бездетность, подоходный налог, беспартийные, праздничные. И, наконец, Коля, мне был предъявлен счет за что, как ты думаешь? Да, ты не глупый человек. Эти твари обнаглели до того, что я должен был выплатить за убитую мною Джему чудовищную сумму в золотых рублях и алименты за искусственное кормление и содержание на площадке молодняка ее спасенной сироты, маленькой кенгуришки. Ну, не цинизм ли это, Коля, от которого я весело расхохотался, ибо, отнесись я к нему серьезно, я, наверное, свихнулся бы от гнева и ненависти. «Жаме, говорю». Подотритесь вашими двумя сотнями. Я их получать не собираюсь. Завтра же позвоню в Австралию. Руки прочь от завещания господина Кларка. Лощеный тип тоже посмеялся и говорит: послушайте моего совета, дорогой Фан Фаныч, распишитесь, получите денежки. Мы вам еще пару сотен подкинем, урежем праздничные и не будем вычитать с вас суммы на расходы по ведению вашего процесса и киносъемку. Жаме, адью. Собираюсь уходить. Лощеный снова хохотнул. Он лучше меня понимал, конечно, юмор ситуации. Подпишите, Фан Фаныч. Остается немалая сумма. Для березки года на три хватит. Должен вам сообщить, что Никита Сергеевич распорядился очень строго. Если вы откажетесь от завещания, этот шаг будет квалифицироваться как подрыв валютного состояния нашей Родины. Сами понимаете, чем это пахнет. Воля не моя, поверьте. Вот это, говорю, артистично. Но тюремным и лагерным грязным уркам надо поучиться так половине чужое. Восхищен. Короче говоря, Коля, расписался я, удивляясь превратности судьбы и неведомому нам течению событий. И ты всегда можешь рассчитывать на джинсы и шубку для своей Влады Юрьевны и на прочую дрянь, которую в нормальных странах продают на каждом углу за нормальные бабки. «Березка, Коля, березка! Но стоило ли угрохивать 60 миллионов человеков ради открытия этого магазина? Вот кино, вот кино!» Я, между прочим, опять забежал вперед и недорассказал, как я тогда в первый день московской жизни закимарил, потом проснулся и позвонил тебе. Собственно, что рассказывать, когда остальное уже известно? Я позвонил тебе, мы рванули во Внуково под грохот небесный. И ты помнишь, Коля, какой я предложил тост? Не помнишь? А я помню. «За нас с тобой», — сказал я тогда. «Будь здоров, Коля. Дай Бог, чтобы пить нам не по последней. Выпьем, милый мой друг, за свободу».
«Писатель на свободе». Выпуск, посвященный Юзу Олешковскому, продолжит из Москвы ученый-литературовед Сергей Бочаров.
В Юзе есть гениальность такая, какая не умещается в тексты. И вот во все собрание сочинений это, которое вдруг сейчас образовалось, что я, например, воспринимаю как вот такую последнюю шутку автора. Надо ведь Юз и собрание сочинений. Но не умещается, не застывает в текстах. Когда-то в тех первых песнях, а все-таки я их больше всего люблю, может быть, потому что иные из них рождались при мне и у меня на глазах, он в них послал весь этот советский порядок, но сделал это не как хулиган, а как поэт, как народный поэт. Нам только-только тогда предстал тот исторический кошмар, который мы прожили тогда, вот в конце 50-х. И Юзовы песни его снимали, освобождали. Нравственность оживала. И она росла оттуда, снизу, из тех пластов и жизни, и языка, в каких начинались эти песни. Ну, а потом Николай Николаевич, где автор спустил большую политику в материально-телесный низ, формулу которого ведь недаром как раз тогда же нам дал Бахтин. В этой книге своей о Рабле Бахтин исследовал, как он формулировал, причины неистребимой живучести этого языка, которому нет замены, когда надо кое-что оценить по достоинству. А то ведь, как Битов сказал, как раз по случаю Олешковского, разоблачили и осудили, но ведь не прокляли. А вообще-то, Николай Николаевич, это роман о любви. Можно поговорить о телесной жизни. Что такое телесная жизнь? Телесная жизнь – это стихия вечная. Это то, что в истории не изменяется. Все в истории изменяется, а телесная жизнь все та же. И она дает поэтому смешную и убийственную точку зрения на все идеи, историю и особенно на политику. Все они обнаруживают свою несостоятельность перед вечной стихией телесной жизни. Она развенчивала историю и политику у Петрония и у Рабле. И у Гоголя. Так вот, в Юзе Олешковском жив Рабле. Это не комплимент ему, а просто факт. Та же свободная стихия, свободная и чистая. Потому что со всем своим словарем он чистый писатель, чистый и нравственный. Моралист, как кто-то о нем сказал. Моралист и лирик. И в песнях, и в прозе. Всегда с котенком за пазухой, которого надо отогреть ценой собственного тепла, как в его последней рождественской сказке «Перстень в футляре». А вообще-то сам Юз Олешковский своей дорогой персоной – это самый живой и лучший собственный текст.
Писатель на свободе, Юз Олешковский. Над чем он работает сейчас, после выхода своего собрания?
Коснемся замыслов. Хотя я не люблю о них говорить пространно, много раз убеждался, что вот расскажешь приятелю о замысле, похвастаешься временами даже вообще, как у тебя сюжетик там закручен, или образ какой милый. Ну, короче говоря, откроешь. И шарах-бабах, что-то такое случилось, сглазил. Ну, сглаз, как явление, давно подмечен человечеством. И я думаю, это вот почему происходит. Это меня просветил один священнослужитель. Дело в том, что бесы не способны читать мысли. Они понимают только слова. И вот когда мы сокровенное иногда выбалтываем, до поры до времени, преждевременно выбалтываем, вот тогда они делают все, чтобы замысел был сорван. И это происходит, между прочим, не только с людьми, но и с целыми нациями. Так, по-моему, произошло с Россией. Уж очень много кричалось о походе к коммунизму, к тому-то, к сему-то, вообще провозглашались светлые цели. И все кончилось такой вообще катастрофой, что диву даешься. Но, однако, попытаемся сейчас облапошить бесов. Не скажу ничего совершенно точного, а чирикаю одно сочинение, очень интересное мне. Раза три принимался заново, не нравится звук, все отбрасывал. Но поскольку замысел ужасно мне интересен, и я страстно к нему отношусь, я мирился с тем, что звук не найден. Сам понимаешь, вначале это очень важно. Образ есть, но нужен еще и звук, чтобы привести, как говорили бывшие партийные работники, к адекватке. И вроде бы пошло дело. Тьфу-тьфу не сглазить. Бог даст, я его и закончу.
Юса Лешковский. Наряду с абсолютным слухом, по словам Иосифа Бродского, это еще и уникальный метафизический инстинкт. Метафизикой и завершим. Метафизикой понятия, которое в год, когда умер Сталин, и герой наш, отбыв 4 года своей юности, вышел из мест заключения, стало названием нашего с вами радио.
Как ни крути, как ни верти, как ни впадай в лапы зловещих антиномий, как не выскальзывай из них, приходишь к чувству того, что свобода есть фундаментальное условие существования всего творения. Да, свобода временами оказывается чудовищным бременем не только для отдельной личности, но и для целых наций. Уж не будем вдаваться в силу каких именно причин все происходит. Думаю, что понятие свободы, свободы как дара Божьего номер один и высшей ценности бытия, ценности, без которой жизнь не только теряет свой божественный смысл, но и вообще постепенно вырождается к чертовой бабушке, думаю, что понятие свобода неотделимо от таких понятий, как ответственность, право, долг, творчество, любовь и так далее. Кстати, я почувствовал себя абсолютно свободным писателем не в Америке, а в Брежневском Союзе, как это ни странно, почувствовал, что нет на свете такой силы и такой власти, которая может помешать мне думать по-своему, чирикать так, как хочет того певчая моя глотка. Я освободился от зависимости перед цензурой любого рода, перед соцзаказом, перед собственными, в конце-то концов, честолюбием и тщеславием. В гробу я все это видал. Самое ценное из всего, что я в жизни учуял и просек, это сама жизнь и счастье существования. Это любовь, как условие совершенного отношения ко всем его дивным качествам. И свобода, как условие же прибавления к жизни, культуре, к искусству, способностей, ну, данных тебе Богом и счастливой случайностью. Кстати, случайность кажется мне временами животворной и питательной средой рождения и произрастания самой свободы. Ну, так мне, во всяком случае, приятно думать.
Птицы не летали там, где мы шагали, где этапов проходили мы. Бывало, замерзали и не доедали от Москвы до самой Колымы. А много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам, от большой работы до седьмого пота, от тяжелых дум по вечерам. Мы песню заводили, но глаза грустили, и украдкой плакала струна. Так выпьем за сидевших, все перетерпевших, эту чарку горькую до дна. Проходили годы, да здравствует свобода, птицы на все стороны лети. И сам оперативник, нежности противник, мне желал счастливого пути. Снова надо мною небо голубое, снова вольным солнцем опален. И смотрю сквозь слезы на белую березу и в поля российские влюблен.
Юса Лешковский, «Песня о свободе». «Писатель на свободе». Выпуск был посвящен Юзу Лешковскому. «Буги-вуги» исполнялись по просьбе нашего автора. Продюсер выпуска Руслан Гелисханов. Цикл «Писатель на свободе» в рамках программы «Поверх барьеров» ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу «Писатель на свободе». Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? О себе и своих передачах того времени вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 1999 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной между усобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, тогда еще в югославском Косове.
О, ваша зотым закатя низы дыкон! Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочет? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый о первых годах в Праге. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.